В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – ситуация с правами человека в странах Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Баку Залиха Таирова, член правления Центра защиты прав человека, директор женских программ. Из Тбилиси Георгий Гогия, представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе. И из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник. Мы с Андреем из пражской студии приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем обсуждать доклад Human Rights Watch по ситуации на Южном Кавказе, по странам Южного Кавказа. В докладах по трем странам, Грузии, Армении, Азербайджану, затронуты очень многие вопросы, поэтому нам надо будет выделить какие-то отдельные самые острые моменты. Я предлагаю начать с нашего тбилисского гостя, так как он представляет, собственно, саму правозащитную организацию Human Rights Watch. Георгий Гогия, вы могли бы вкратце, тезисно обозначить эти самые острые моменты для трех стран – Грузии, Азербайджана и Армении?
Я, может быть, добавлю два слова. В принципе, понятно, о каких нарушениях прав человека идет речь в целом на постсоветском пространстве, но у каждой страны есть всегда какие-то свои особенности, есть какие-то такие нарушения, которые характеризуют именно ее власть, именно ситуацию в этой стране. Вот, может быть, нам стоит сосредоточиться на таких моментах.
Я постараюсь ответить на этот вопрос. Конечно, меня часто спрашивают, так как я работаю по всем трем странам, ситуация в какой стране худше или какой стране лучше. Я на это всегда отвечаю, что все эти страны добровольно взяли на себя обязательства, когда они присоединялись к разным конвенциям, что они будут защищать права человека. Так что стандарты для всех одни. Поэтому многие из затронутых тем являются проблемой или во всех трех странах, или отдельных странах. Но самое главное, что стандарты для всех одни, и они должны соблюдаться всеми странами. Я начну, наверное, с Азербайджана. Тут очень остро стоит вопрос свободы слова, свободы выражения. Тут речь идет о том, что очень часто правительство использует уголовно наказуемую клевету для того, чтобы напугать журналистов или правозащитников. Десятки таких исков было подано только в 2010 году, и до сих пор один из журналистов сидит в тюрьме. Еще другие вопросы – это вопросы выборов, свободы выборов. Также стоит острый вопрос свободы собраний, свободы религии. Что касается Грузии, Грузия очень остро стоит вопрос выселения вынужденно перемещенных лиц. Также стоит вопрос свободы выражения и свободы медии, использования полиции чрезмерной силы, которая ненаказуема. Что касается Армении, тут у нас очень остро стоит вопрос ненаказуемости применения чрезмерной силы полиции, и стоит вопрос пытков, стоит вопрос свободы медиа и прессы, и также свободы собраний.
Спасибо, Георгий. Давайте тогда остановимся на проблеме грузинских беженцев, но я предлагаю под таким углом. В докладе Human Rights Watch вообще работа судебной системы Грузии затрагивается почти в каждом описанном случае. Но вот какой-то итоговой оценки судебной системы я в докладе не обнаружил. А беженцы у нас в эфире говорят, что они не идут в суд, потому что это бесполезно. Вот вы могли бы каким-то образом дать оценку именно работе судебной системы в защите прав человека?
Да, и, Георгий, такое... может быть, я тоже добавлю один штрих. Какие действия не предприняла власть, чтобы сделать судебную систему свободной и независимой?
Для меня очень трудно разговаривать о свободе судебной системы, потому что наша методика такова, что мы всегда работаем с первоисточником. Мы такую работу не проводили, то есть я не изучал судебную систему Грузии, также Армении или Азербайджана. Поэтому ни в одном из этих трех докладов о судебной системе, оценки судебной системы самой не стоит. И, к сожалению, я не могу оценить то, что я сам не проводил исследование.
Да, ничего страшного, понятно. Значит, тогда будем двигаться дальше.
Да, давайте тогда пойдем дальше. Спасибо, Георгий. Теперь у меня вопрос в Баку. Залиха, Human Rights Watch в своем докладе уделил очень много внимания именно политическим свободам и свободе СМИ. Может быть, вы сделали бы акцент на чем-то другом?
Проблемы женщин?
Да, например, проблемы другое. Женщин.
Просто хочу сказать, что каждый народ достоин своих властей. Это раз. Во-вторых, в 2009 году я представляла альтернативный отчет в Нью-Йорке. все-таки ПСИДО, это комитет по устранению всех форм дискриминации против женщин. После этого я была приглашена на одну из пресс-конференций, женских пресс-конференций, где, значит, были собраны журналистами женщины с различными нарушениями прав. И одна из женщин привлекла мое внимание, которая все время говорила, что она 15 лет борется за свои права и никак не может восстановить их и найти справедливость. Даже бросалась, говорит, под машину первой леди и при этом посмотрела через стекло и, говорит, ничего, говорит, не дрогнуло на ее лице. Я была глубоко поражена. Я просто попросила разрешения задать вопрос. Я говорю, а обращались ли вы в течение 15 лет в различные судебные инстанции? Она так удивилась искренне. Она говорит, а зачем? Я говорю, а затем, что судебная власть дает нам право оспаривать свои права в этих инстанциях. Почему вы не воспользовались своим правом? Вы понимаете, но мне настолько было страшно. Я практик, понимаете, я около 20 лет работаю в этой области и вижу, насколько народ вот буквально вот ждет, чтобы кто-то их гипс будет носить. Это как у Семена Семеновича Горбункова. Но почему они ждут, что кто-то добрый дядя придет там с Запада, там, не знаю, с Кремля, откуда, и сделает за них то, что они сами должны сделать.
А вот да, если эта женщина в Азербайджане придет в суд, подаст заявление в суд, вообще какова вероятность того, что она выиграет, отстоит свои права, если она будет каким-то образом предъявлять претензии государству?
Я ничего не гарантирую, потому что настолько высокий уровень коррупции, вы сами понимаете, на всех постсоветских республиках, включая и Азербайджан, но, тем не менее, надо же бороться, надо же стараться, надо же выйти из национального уровня хотя бы на европейские уровни. Вы понимаете, ведь борьба, это же не просто вот так, вот лозунг «Здравствуйте, я вот борюсь, я борец». Вы понимаете, это сложно, это очень трудно и даже опасно. За это можно и в морду получить. Извините меня за грубость.
Ну да, я могу в связи с этим, да, просто вспомнить советских диссидентов, так называемых правозащитников, которые утверждали, что надо добиваться соблюдения хотя бы тех норм закона, которые гарантированы Конституцией, советской же Конституцией, несовершенной. И, собственно, за это они боролись. И, как ни странно, им удалось преуспеть на этом пути, не очень, так сказать, серьезно, но все-таки каких-то успехов. Успехов они добиваются.
Поймите, родные мои, понимаете, не хотят.
Я могу добавить, обязательно надо обращаться в судьи. Каждый раз, когда ко мне кто-нибудь обращается, я всегда спрашиваю, какие меры они предприняли для того, чтобы найти правосудие в судебной системе. Это обязательно. Несмотря на то, что, может быть, шансов мало или тому подобное, они обязательно должны пройти этот путь, хотя бы для того, чтобы обратиться потом в Европейский суд. Европейский суд не примет просто эту жалобу, если они не прошли через инстанции, внутренние инстанции.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Да, спасибо. Это говорил Георгий Гогя. И давайте переместимся в Ереван. Вардан Арутюнян. После прочтения доклада Human Rights у меня вообще возникло какое-то ощущение, что в Армении права человека нарушаются очень хаотично. То есть настолько в разных сферах это происходит. Вы могли бы вычленить вот какие-то самые острые, самые массовые, может быть, систематические случаи нарушения прав человека?
Ну, раз мы говорили, вы точнее говорили о советских диссидентах, я как бывший советский диссидент и политзаключенный могу сказать точно, доказана уже история, что надо бороться за свои права, и обязательно будет победа. Это первое. И что касается хаотичности нарушения прав человека в Армении, оно с точки зрения не жителя Армении хаотично, а в Армении само нарушение очень организовано. Оно идет с самого начала до самого верха по всем инстанциям, по судебным инстанциям, по прокуратуре, по правам человека, по прессе. Идет очень организованно, идет достаточно долго. Доклад этот, который мы сегодня обсуждаем, я считаю одним из самых объективных и самых лучших, что я за последние 3 года прочел, скажем, допустим, за последние 5 лет. Я просто могу сказать спасибо авторам этого доклада, потому что в Армении все разложено по полочке. и за 2008 год президентские выборы, и за расстрел мирной демонстрации 1 марта 2008 года, и о том, что ничего не было сделано властями, чтобы раскрыть убийство 10 человек и ранение более 200 демонстрантов мирных, и за политзаключенных, и за продажную судебную систему. И самое важное, на мой взгляд, что я впервые увидел в подобных докладах, это когда были критики в адрес международных структур, которые не до конца воспользовали свою возможность и свои права, чтобы надавить на власти Армении, чтобы добиться улучшений.
Азадлык радиосунун эфиринде.
En kaynar müzakireler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reisten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
У меня есть такой вопрос. Раз вы говорили о своем диссидентском прошлом. Наш коллега из Баку сказал, что каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет. Мы все видим, что по большей части на постсоветском пространстве народы, население действительно поддерживают собственные власти. А в общем власти как-то считают правозащитников, а вслед за ними обычные люди, скажем так, бездельниками, людьми, которые занимаются неизвестно чем. Скажите, вообще имеет смысл вот эта вот деятельность? Вы сказали, что надо бороться. Все говорят на территории стран Южного Кавказа, все правозащитники говорят, что ситуация ухудшается год от года. Это значит, что деятельность правозащитника смысла не имеет?
Нет, мы просто идем из нашего советского прошлого, а в советском нашем прошлом не было понятия о правах, и мы, будучи еще советскими людьми, надеюсь, что наши дети уже не такими будут, мы еще стесняемся говорить о своих правах. Это первое. И второе, я не считаю и не согласен с мыслью, что каждый народ достоин своего правителя. Я абсолютно уверен, что и азербайджанский народ, и армянский народ, и грузинский заслуживают лучших правителей. Доказательства этому я могу привести по Армении, значит, то нелюбовь и то возмущение, которое имеется в народе и проявляется регулярно во время каждой демонстрации, которая проводится в Армении против властей. Хочу сказать, что правители приходят с помощью армии и полиции, но это не значит, что мы их выбираем, и не значит, что мы их любим, и особенно не значит, что мы их достойны. Мы люди, которые достойны более лучшей жизни, люди, которые достойны, чтобы выбирали своих правителей. Вот если в Армении, скажем, и в Азербайджане были бы всеми народом избранное правительство, я уверен, что мы очень скоро начали бы жить в мире, потому что правитель, за плечами которого стоит народ, он очень свободно может договариваться со своим соседом.
Спасибо большое.
Если можно.
Да, у меня, собственно, вопрос в Тбилиси. Но если вы хотите что-то сказать, да, прокомментировать, пожалуйста, конечно, Георгий.
Я просто хотел сказать насчет, имеет ли смысл бороться. Я думаю, что смысл всегда имеет, и всегда надо бороться, потому что то же самое, что существуют альтернативные доклады для разных международных организаций, то же самое ежедневно проводится огромная работа правозащитными в этих странах для того, чтобы информация выходила наружу, для того, чтобы у политиков не было возможности говорить, что мы не знали. Это очень важный фактор, и думаю, что смысл продолжать работу всегда имеет и нужно продолжать.
Да, Георгий, я с вами соглашусь, но вот возникает сразу вопрос о том, как потом действуют эти международные партнеры. Вот по Армении вы, например, привели прекрасный пример о том, как активист-эколог Мариам Сухудян в эфире национального телевидения рассказала о двух девочках, да, которые жаловались на сексуальные домогательства. Сначала ее полиция обвинила в ложном доносе, а потом, после того, как она стала первым лауреатом премии посольства США «Женщине за личное мужество», буквально на следующий день уголовное дело закрыли. Но Потом вы даете оценку и говорите о том, что международные партнеры Еревана не использовали всех возможностей. А вообще, вот если не брать этот конкретно случай, насколько реагируют международные вот эти партнеры на ваши доклады? Есть ли какое-то ответное давление? И главное, реагируют ли страны Южного Кавказа на это международное давление?
Я думаю, что все страны, все правительства из этих трех стран, им важно, что думает о них международное сообщество. Несмотря какими методами они добиваются своей власти в своей стране, они всегда думают о том, какой будет у них международный имидж. Я думаю, что хотят они этого или нет, они читают доклады наших и других международных организаций и как-то на это реагируют. Конечно, хотелось бы большего и хотелось бы, чтобы делалось больше, конечно. Я могу сказать, что то же самое, если вот вы привели пример Армении, если сказать вот пример Азербайджана, вы знаете, что два блогера сидели там больше года. После того, как это стало вот международной новостью, после того, как это было поднято со всеми международными организациями, после того, как сам президент Обама поднял вопрос о их освобождении, в конце концов было добито того, чтобы их освободили. То есть, конечно, мир не сразу меняется, как говорится, время не за ночь строилось, но важно то, что эта работа должна продолжаться.
Георгий, давайте спросим, собственно, нашего эксперта из Баку, Залиха Таирова. Скажите, у вас есть ощущение, что президент Азербайджана каким-то образом заинтересован в улучшении своего имиджа, что он будет реагировать на подобного рода доклады, изменит ситуацию с правами человека, со свободами?
И есть ли у вас ощущение, что западные организации как-то стремятся оказать давление на Ильхама Алиева, ну, например, так, как они оказывают давление на президента Беларуси?
Ну, я думаю, каждый президент заботится о своем имидже, и это естественно, и все нормально. Что касается, значит, давления Запада, я просто говорю из своего опыта. Где-то в 90-х, 95-х, 2000-х годах мы еще как-то очень сильно ощущали поддержку Запада именно в нашем контексте, в контексте работы правозащитников и правозащиты. А после того, как пошла большая нефть, я не знаю, что-то вот это чувство третьего локтя было утеряно. Ну, будем надеяться на лучшее, конечно. Мы-то сами боремся, и вот коллега из Армении как-то так вот. Он подумал, что я скептически отношусь, но я просто реалист, вы понимаете? Я просто беру реальную вот эту динамику и не хочу никого вводить в заблуждение. Все мы люди. Понимаете? И
извините, можно поэтому...
я еще немножечко добавлю
пару слов к своему вопросу, вот уже реагируя на то, что вы сказали. Вы сказали, что каждый президент заботится о своем имидже, но вот если смотреть на Ильхама Алиева, у меня, например, такого ощущения не возникает. Сейчас моден термин «авторитарная модернизация». То есть есть ряд лидеров на постсоветском пространстве, которые уверены в том, что ситуация в их странах особая, что они имеют право действовать в какой-то усеченной, суженной сетке критериев. И Ильхам Алиев из лидеров этого процесса.
Вы понимаете, я недаром упомянула большую нефть. Вы понимаете, да?
И прекрасно.
Ильхам Алиев, да, это однозначно. И то, что Запад на сегодняшний день буквально нас, ну, я не хочу так резко, хотя я действительно, может, резко выступаю, буквально вот предал нас. Мы буквально барахтаемся, стараемся что-то делать. Сейчас какие-то там Евросоюз, такие в контексте Евросоюза, там соседство и партнерство и прочее, прочее там. Ну, понятно, мы-то не против партнерства и не против работы и совместной, и диалога и так далее, и так далее. Конечно, авторитаризм – это же ползучий авторитаризм. Это же не только Ильхам Алиев и Азербайджан. Вы поймите, это какое-то, я не знаю, общее такое вот идет вот тенденция такая по постсоветскому региону. Это же не просто так. Да, действительно, авторитаризм. Еще какой авторитаризм? И коррупция страшная, и страшные вот эти нарушения в области прав человека. Все это имеет место. Ну, а как быть народу? как быть правозащитником, как быть властям и как быть президентом и так далее. Как быть? Вот мы живем все на одной вот этой планете. Что нам делать? Единственная альтернатива – это бороться, и причем в рамках цивилизованных. Диалог. Должен быть диалог, вы понимаете? Это четко вот мое мнение. Я женщина, между прочим. И не хочу большой крови. Мне не нужно. Понимаете, я не хочу. У меня сердце болит. Я до правозащиты преподавала в университете, и когда из моей группы мальчишки, только двое мальчишек оставалось в группе, я плакала вместе с ними. И их как кроликов вылавливали, окружив спецназом весь университет, и сажали в автобусы и вывозили на передовую. Вы понимаете, что это такое? Я все это видела.
Да, спасибо. Нам надо пройти хотя бы второй круг вопросов. И Вардан Арутюнян...
Я вопрос помню, могу продолжить.
Да, продолжайте.
Я считаю, что евроструктуре очень четко сказано в докладе, евроструктуре не делают то, что они должны делать, и не оказывают то давление на Армению, на Азербайджан, так как, скажем, на Белоруссию. Потому что начинаем с нефти, потому
да,
что
это
евроструктуре очень... И на Грузию, да, извините. Потому что евроструктуре очень отошли, на мой взгляд, от европейских ценностей. Речь идет не о Европе, а о евроструктурах. Они начинают торговать, они торгуют нефтью, они торгуют территорией, они торгуют экономикой, всеми. Но они в последние годы начали торговаться и правами человека, и достоинством человека. Они начинают договариваться, сколько человек должен оставаться в тюрьме и сколько должен освобождаться с нашими руководителями, с нашими диктаторами, маленькими и большими. Но в этом смысле я очень сильно критикую евроструктуру.
Haftanın panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışıqlıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasallı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri. Bax, bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Вардан, а скажите, а ситуация вообще в Армении, она, по вашему мнению, ухудшается или улучшается? Потому что вот, судя по докладу, все-таки армянские власти как-то реагируют, то есть в каких-то вопросах что-то меняется в лучшую сторону.
Буквально 3 года назад в Армении было свыше 85 политзаключенных, которые были арестованы за президентские выборы. Сегодня из них осталось в тюрьме 9. Я сейчас спрашиваю, это мало или много? Это... улучшение или ухудшение? Человек остался в тюрьме, хоть один. Я считаю, что даже один политзаключенный на весь Кавказ – это слишком много. И если в Армении остался 9 человек в тюрьме, сравнить, что, скажем, позавчера было 85, а сегодня 9 – это улучшение, я не могу. За каждым человеком это судьба, за каждым человеком это семья и дети. И евроструктуры именно так и считают. Они как математики сидят и считают 85 минус 9. Вот столько освобождено. А я считаю, что не должны быть военнопленных, не должна быть война, не должны быть политзаключенные, должны быть свободные выборы, и все.
Ну так что, значит, ситуация в сталинских лагерях и в сегодняшних тюрьмах Армении – это одно и то же? Тут тоже надо ставить знак равенства?
Нет. Ситуация в сталинских лагерях и армянских тюрьмах абсолютно разная, но идеология та же. Противника надо сажать в тюрьме. Тот, кто критикует меня, значит, против государства. Вот это мышление сталинское.
Хорошо, Вардан, спасибо. Собственно, время нашей программы подошло к концу.
Я просто хотел, если можно, я хотел просто разъяснить. Я не думаю, что это правильно говорить, что идет о чем-то торговля. Я думаю, что это неправильный подход. Конечно, Евросоюз и Совет Европы и ОБСЕ может делать гораздо больше, чем они делают, и это было отмечено в докладе. А что касается, вы когда сказали, что вот Азербайджан, тот же самый Хамалиев, если вы его спросите, он демократ или тоталитар, он скажет демократ, и это я имел в виду, что они, несмотря на то, что они делают, они всегда стараются представить себя демократом. А для того, чтобы представить себя демократом, они иногда должны сделать правильные шаги. И для того и существует, что указывает, что эти шаги должны быть. Я думаю, вот я хотел бы на этой ноте закончить.
Ребята, а можно женщине закончить? На оптимистической. Все-таки женщина – это хранительница очага во все времена и у всех народов. Я думаю, нужно терпение, нужна борьба, нужен диалог. Спасибо всем.
Прекрасно. Спасибо огромное. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Залиха Таирова, член правления Центра защиты прав человека, директор женских программ. Из Тбилиси Георгий Гогия, представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе. И из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник. Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб радио «Свобода» и радио «Эхо Кавказа».